Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. И сегодня у нас передача из моего самого-самого любимого цикла. Он у нас очень небольшой, но я надеюсь, что у нас будет все время расширяться. Это цикл «Историческое расследование». Мы прямо в эфире расследуем события далекой-далекой истории, причем такие, на которые даже сегодня не всегда есть точные ответы, а, скорее всего, их есть очень много. Итак, сегодня мы поговорим с вами о временах средневековой Англии. И поэтому наш гость Вадим Георгиевич Устинов, мы уже несколько раз у нас был. Здравствуйте, Вадим Георгиевич.
Здравствуйте.
Он специалист по средневековой Англии, автор книг, биографии Ричарда III, «Черного принца» Эдуарда I. Открою вам секрет, еще через некоторое время он станет еще и автором биографии Ричарда «Львиное сердце». Но это пока не так, а когда книга выйдет, мы обязательно встретимся еще раз в студии и поговорим уже о Ричарде «Львином сердце». Но сегодня не о нем. Сегодня мы поговорим о таком историческом узле, как Тауэрские принцы. Кто это такие, Вадим Георгиевич, и вообще, зачем нам о них говорить?
Ну, принцы в Тауэре, зачем о них говорить? Затем, что история, она не терпит лакун. Каждый момент в истории, его надо обсуждать, его надо понимать. Нельзя вот так взять, выкинуть 10-15 лет из истории и радоваться жизни. Поэтому, ну, хотя бы вот из этих соображений надо говорить, во-первых. А во-вторых, это одна из тех тайн исторических, которые пока не нашли свои разгадки.
И каждый год находится что-то с ними связанное.
Да, да, мы попозже об этом поговорим. Вот совсем недавно тоже, да, и по этой теме нашлись новые документы. Мы дело обсудим.
Но ближе,
да,
к концу, ближе к концу.
Да, ближе к концу, конечно. Таких загадок немного в истории. Ну, скажем, это вот тайна железной маски, которая до сих пор непонятно, кто это был все-таки, при том, что теории существует масса. И непонятно, кто убил принца в Тауэре. Что это вообще за принцы такие?
Да, вот кто это, да.
Значит, в свое время в Англии, это 15 век, правил король Эдуард IV. У него было два сына, Эдуард и Ричард. Когда король умер, надо сказать, вот, что брак у него был не совсем удачный, потому что, во-первых, это был мезальянс, он женился на дочери простого рыцаря, для короля, в общем, это не очень здорово. А во-вторых, там брак сам проходил, сама церемония бракосочетания с некоторыми огрехами, так скажем. Потому что не было оглашения обязательного, и не было свидетелей обязательного.
То есть процедура была нарушена?
Процедура была нарушена, но, в общем, на это никто не обращал внимания до тех пор, пока Эдуард IV не скончался. Угу. Когда он скончался, естественным образом его наследником стал старший сын Эдуард, который стал Эдуардом V, вот непосредственно после кончины отца. И вроде все было хорошо, младший брат Эдуарда, Ричард, герцог Глостерский.
Эдуарда IV.
Эдуарда IV,
да. То есть дядя Тауэрских принцев.
Дядя принцев Тауэри, да. Он был как бы наместником на это время и готовил себе спокойно церемонию коронации. Вдруг 25 июня 83-го года, прошу прощения.
1483
года, да. Выступил Роберт Стиллингтон, епископ Батский и Уэльский. И он сказал, что как раз церемония была проведена в нарушении всех традиций. И по факту получается, что этот брак недействителен. Раз. И два. Что он был свидетелем того, как Эдуард IV до еще этой церемонии давал брачное обязательство некой Элеоноре Батлер. Или Толбот там.
Ну, кому-то, в общем.
Разночтение, да. А, собственно говоря, вот это обязательство брачное, оно приравнивалось в те времена к самому браку.
А то есть не как сейчас, то есть это, а тогда обещал, значит, все, да?
Обещал, все, женился фактически. И получилось, что и брак мало того, что был с нарушениями заключен, так он еще и вообще недействительным, потому что ему предшествовало вот это вот брачное обязательство другой женщине. Соответственно, дети были объявлены тут же бастардами, отстранены от наследования престола, и на престол зашел их дядя.
Ричард Третий. Тот самый.
Тот самый, да, Ричард Третий, который у нас один из самых известных королей, а благодаря
Шекспиру,
да. Да, он такой вот злодей.
Самый главный злодей.
Самый главный злодей вообще,
английского
всей истории.
Да.
Который убивал всех подряд, в том числе и вот этих вот принцев Тауэри.
Ну, то есть Шекспир считал, что это Ричард Третий.
Да. Значит, что произошло дальше? Дальше принцы, ну, принцы уже были в Тауэре, потому что во время подготовки церемонии коронации по правилам они должны были в Тауэре жить.
Ну, то есть, давайте скажем, напомним нашим слушателям, что Тауэр – это не совсем тюрьма, то есть…
Я бы сказал, совсем не тюрьма.
Совсем не тюрьма, да.
Тауэр – это замок лондонский. Как любой замок, естественно, он имел и тюрьму.
Помещение, внутри, где, да, можно дать.
Но основная его задача была совершенно в другом.
Там королевская сокровищница.
Там королевская сокровищница, там хранилище пороха было, там были офисы, как сейчас у нас выражаются, масса высокопоставленных чиновников. И, в общем, это такое было достаточно жилое место.
То есть там жили тоже?
И там жили, в частности, вот эти принцы, они жили, конечно, не в той каморке, которую показывают Тауэри туристам, страшной и ужасной. А совершенно в другом месте. Там, на территории, где сейчас поляна, стояло здание.
А, то есть они даже не в этом самом...
Там стояло здание, в котором были роскошные апартаменты, где они, собственно говоря, и жили, эти дети. Сейчас этого здания нет, оно давно снесено, но на старых планах оно сохранилось. Собственно, вот они жили там, жили-поживали, а потом раз и исчезли.
А статус у них был как, ну, внебрачные дети короля.
Внебрачные дети, да, бастарды короля.
Что, на самом деле, для Средневековой Англии неплохо, в общем.
Ну, конечно, хуже, чем законные наследники.
Да.
Но, в общем, жить можно было.
Да, но, в общем-то, потомки любого короля вполне незаконные.
Не пейзане.
Да, не пейзане, да, то есть, так сказать, пахать-то никто не заставлял.
Достаточно высокое положение занимали, хотя по сравнению с тем, что они могли бы занимать.
А, ну, это, конечно, да, конечно.
Резкое падение. Тем не менее. Вот они исчезли.
Оп.
И до сих пор историки, археологи и все прочие ребята, имеющие отношение к исторической науке, ломают голову, а куда же они делись и что с ними случилось. Значит, самый такой развернутый рассказ о том, как произошло, что произошло, дал Томас Мор. Был такой известный сэр.
Святой.
Он же святой, да, он же лорд-канцлер Англии и множество всяких других титулов имел. Значит, он описал это все дело так, что Ричард поехал в королевское путешествие. То есть в обычаях английских королей было по вступлению на престол объезжать свои земли, там, общаться с местной знатью, общаться там, с народом, узнавать их проблемах, о чаяниях и как-то делать вывод для себя.
Ну, кстати, хорошее вообще.
Ну, да. Что нужно делать? Ну, а заодно и себя показать, что вот я такой. Потому что средства связи, конечно, были тогда не то, что ныне, и до самых дальних уголков королевства, даже такого небольшого, как Англия, могло долго доходить. Могла информация о том, что король сменился. Здесь он сам вот предстал, показал себя, и люди, как правило, это воспринимали с большим восторгом. Значит, он уехал. По пути вдруг решил детей убить.
О!
И послал...
Это по версии Томаса Мора.
Да, да, это вот мы рассказываем сейчас только версию Томаса Мора. И послал своего подручного к коменданту Тауэра, некому сэру Брэкенбери, Роберту Брекенберри приказ.
Прикольно.
Выдать всему посланнику ключи от всех помещений, где дети содержатся. Ну, поскольку сэр Брекенберри был человеком очень порядочным и честным, он отказался это сделать.
Опа.
Потому что на него была как бы возложена охрана, в том числе принцев, и зачем ему эти все проблемы. Тогда уже Ричард еще раз как бы посылает следующего, уже не слугу, а своего главного конюшева, некого Джеймса Тирелла, которому Брекенберри почему-то ключи дает.
Ну, может, конюшева испугался.
Может, испугался конюшева, хотя констеблю как бы Тауэра какой-то конюшевый, в общем, не ровня. И тот с двумя подельниками, Майлзом Форестом и Джоном Дайтоном, детей убивает. То ли душит подушкой, то ли душит периной. Вот, собственно, что рассказал нам Томас Мор.
Томас Мор был свидетелем этого.
Нет, Томас Мор жил очень... Ему тогда что-то лет 7, по-моему, было, когда все произошло. Писал он это уже в начале следующего века все. И основывал свои выводы и знания событий на том, что ему рассказал некий Джон Мортон, епископ Илийский, который в то время как раз, когда все происходило, жил. Но епископ Илийский был злейший враг Ричарда, и ожидать от него не то, что там комплементарных каких-то, но
даже объективных
какой-то, каких-то сведений, в общем, было бы странно. Тем не менее, вот это пошла именно версия Томаса Мора в народ, потом ее подхватил Шекспир, ну, а после Шекспира уже спорить с этими фактами невозможно.
Но на момент, когда он эту версию, Томас Мор, эту версию огласил, она полностью устроила правящую династию.
Естественно, потому что Ричард, как известно, погиб в битве на Босфорском поле. После этого на трон зашел Генри VII из династии Тюдоров, не имевший, в общем, никаких прав на трон Англии.
Женатый на сестре убитых тауэрских принцев.
Да, женатый на сестре убитых тауэрских принцев. И, конечно, ему такая версия вполне подходила. Так же, как и его сыну Генри VIII.
А, ну, это понятно, что здесь,
да.
Конечно.
И, в общем, он был не один, потому что примерно в том же духе говорили Полидор Вергилий, это официальный историограф Генри VII. Он, правда, уже не говорил ни слова о подельниках, он говорил только о Тирелле, о Джеймсе Тирелле, что вот он приехал.
А Тирелла-то поймали за руку тогда, в тот момент?
Нет, в тот момент нет, его поймали гораздо позже, совсем за другое, и потом за все вместе казнили, по-быстрому. Чтобы не вдаваться в подробности.
Ну, опрашивали его?
Есть исповедь. Вот, собственно говоря, Полидор Вергилий основывался на исповеди Тирелла, да. Но насколько она была, исповедь Тирелла, неизвестна. И насколько Тирелл там говорил вещи, которые действительно произошли, а не вещи, которые нужно было сказать, чтобы убежать от петли, тут вопрос сложный. Потому что заключенного можно... заставить говорить все, что угодно.
Да, тем более в средние века.
Да, заключенного в средние века. Вот как бы второй такой был человек. Третий, ну, из таких авторитетных источников, был Бернар Андре. Это воспитатель наследного принца Артура. Артур – это сын, соответственно, Генри VIII уже. Он тоже в этом же духе писал. Ну, как бы вот из...
Не, ну, нам одного Шекспира хватит на все оставшуюся жизнь.
Ну, Шекспир, ориентируясь на версию Мора, да.
Мора Мортона.
Мора Мортона. Это примерно как Пушкин про царевича Дмитрия.
Ну, да.
Вот такая жизнь.
Ну, правильно. Ну, то есть, в принципе, и как, эта версия стала классической или нет? Или все-таки ее...
Версия стала классической, ее долго не подвергали сомнениям, потом, в общем, закрались подозрения у людей, что так вот однозначно доверять тому, что Тюдоры рассказывают о своем предшественнике и враге, в общем, наверное, не совсем верно. Поэтому начали копать вглубь и вширь. И в первую очередь обратились к тому, что говорили современники, а не Томас Мор через
30 лет. А современники говорили.
30 лет. А современники говорили. Правда, говорили тоже не весьма, весьма нелицеприятные вещи.
Так.
Ну, скажем, вот Доменико Манчини, это итальянец, который жил в Англии долгое время, был приближен к двору, и уехал он из Англии прямо вот перед коронацией Ричарда. Он писал, что он видел этих детей, которые играли во внутреннем дворе, потом он видел их в окошке, а потом они пропали. И что он написал дальше? Он написал конкретную очень вещь. Однако разделались ли с ним и какого рода смерть он принял, это про Эдуарда.
Ну старше. Да, естественно, старше.
Я пока не выяснил. То есть он подозревал, что их убили, но кто конкретно, это ему было неизвестно, как он сам честно и сказал. Значит, примерно то же самое говорил и автор Кройлнской хроники, который был каким-то очень заметным человеком при дворе Ричарда. Видимо, один из его приближенных, причем очень высокого ранга. Он тоже писал, что дети умерли насильственной смертью, но неясно какой. И про убийцу он как бы тоже ничего не говорил.
Ну и похорон, естественно, не было. Никаких.
Нет, похорон не было, они просто исчезли, и все, как будто их и не было. Куда они исчезли, никому не известно. Вот люди, современники, предполагали, что да, они убиты, но каким образом, именно, неизвестно.
Но они мешали всем. В общем, по большому счету.
Ну, по большому счету, да. По большому счету, да. Поэтому, собственно говоря, и на континенте ведь все вот эти слухи пошли. Англичане сказали, это Ричард.
Ну да, все.
По указке, соответственно, Генри Тюдора. А на континенте Тюдором указывать не мог, но им жутко не нравился Ричард, поэтому они валили на него все. Вот, в частности, Гийом де Рашфор, это канцлер Франции, он тоже говорил, что Ричард убил. Ну и там анекдотические вещи, конечно, тоже. Там Диего де Валера, например, королям Испании писал об этом. И, собственно говоря, он ссылался-то вообще на некого Хуана де Салазара, который был наемником во время Боссорского поля. И вот на его каких-то там словах он основал и сказал, что вот Ричард убил двух невинных племянников своих, причем ядом.
А, то, ну, тут понятно, ну, свечку уж держал же.
Ну, да, понятно. Ну, да. Вот, и, соответственно, получается какая история, что дети пропали, а кто виноват, непонятно, по большому счету.
Ну, да, как понятно, что к власти к этому моменту пришел Генри VII Тюдор, да, которому полностью устраивает ситуация, что это повешено на Ричарда III, с одной, да, стороны, а с другой стороны полностью устраивает отсутствие принцев.
Ну,
потому,
да,
что он, его права абсолютно незаконны. Ну, если имеется в виду, не по праву силы, конечно, да?
Ну, собственно говоря, даже парламент не смог английский. Он очень гибкий такой был парламент в Англии. Он все подтверждал, что ему говорили сделать.
Толерантный.
Да, очень толерантный. Но здесь вот даже и у него как-то это
не получилось?
Вызвало
отторжение. А хотели, кстати?
Да, да, хотели, то есть...
Какие-то законные речи, права, да?
В своей речи Генри Тюдор говорил, что я по законному праву унаследовал трон там, и так далее. Но формулировки, почему парламент принял его как короля, уже парламентской формулировки было сказано, что по праву силы и по Господне повелению.
Ну, а, ну, Господне повелению.
Ну, да. То есть там про законность даже там не было ни слова сказано.
Ну, тем более, но в принципе ему было, то есть наличие Эдуарда V ему вот, ну, совсем вилой было.
Да, наличие Эдуарда V ему было не нужно, Ричарда тоже.
Ричарда.
Потому плюс что еще... Ричард шел следующим за Эдуардом.
Да, ну, естественно. А плюс он еще женатность на их сестре, то есть определенная тогда... Мостик перекидываем,
ну,
к династии.
Там получается такая ерунда, что если дети незаконно рожденные, то он женат на незаконно рожденной.
Ага.
А если она законно рожденная, тогда законно рожденные дети.
И тогда
он вообще как-то не при делах оказывается.
Ну, да. А это идеальная ситуация.
Идеальная ситуация, что их нету и...
То есть, нет. Если мы задаем вопрос, кому выгодно...
Если мы задаем вопрос, кому выгодно, то выгодно, конечно... Ричарду.
Не, Ричарду он уже их отстранил.
Ну, это вот большая ошибка считать, что они такие были все законники там в средние века, что вот прям вот слово «закон»
отстранил и все,
да, закона да, для да. них это святое. Да. Сколько раз парламент менял свои позиции по поводу того, законно рожденные, незаконно рожденные, пришли ланкастеры, о, да, ланкастеры законные, ланкастеров отстранили, пришли йорки, да, ланкастеры вообще узурпаторы, а йорки правильно, пришли тюдоры, парламент все это же делал.
То есть
да?
здесь через год поднять восстание со знаменем Эдуарда
Пятого? Опять парламент скажет, да нет, все нормально, они законные.
То есть
тут, конечно, формально, формально Ричард вроде ничего не угрожает, он зашел на трон по праву.
А, да,
по праву. Тот момент.
На тот
момент. По праву. Что нельзя сказать о Тюдоре, потому что он зашел даже на тот момент не по праву.
Да. Но, тем не менее, никаких претензий по праву силы.
Да, что? Тем не менее, никаких претензий, потому что право силы, оно всегда
играло... Не по пресечению династии, а просто, да.
И это не все ребята, кто попал под подозрение.
Ну, то есть, потом Тюдор тоже попал, ну, формально попал.
Формально, да, но вопрос в том, что ему предъявить нечего.
А, то есть, ну, то есть он тут явно
то есть, мимо денег. Да, вот очень хотят. Он вообще был личность крайне неприятная. Со своими политическими противниками он расправлялся достаточно безжалостно, невзирая на то, там, мужчина, это женщина, да. Практически он всех своих конкурентов устранил. Физически. Угу. То есть, конечно, ему это ничего не стоило сделать, но, к сожалению, для тех, кто ставил на него, он с 83 по 85 год был в Англии, во Франции, в изгнании. И поэтому он никак не мог пробраться в Тауэр и там убить.
Ну да, логично. То есть, как бы, очень бы хотелось.
Очень, да, очень бы хотелось, но, к сожалению, вот никак не получается. А третья фигура, которая попала под подозрение, был Генри Стаффорд, герцог Бекингемский. Почему да, его обвиняют? Собственно. Потому что в то время, примерно, когда вот принцы могли быть убитыми, Ричард, как известно, был в путешествии королевском. И Генри Стаффорд, как лорд-констебль Англии, должен был находиться в его свите, его сопровождать. А он там не был. О. Он присоединился к этому к королевскому кортежу гораздо позже. И между ними произошел, между Ричардом и Генри Стаффордом, произошел скандал, в результате которого Генри Стаффорд уехал из Глостера, по-моему, это было, к себе в замок и больше оттуда не показывался на глаза королю. Что между ними произошло, никто не знает, но возникло подозрение такое, что пока Ричард был в походе в этом, Генри Стаффорд приказал детей убить.
Так, подожди, значит, давайте на этом моменте мы сейчас немножко прервемся, потому как сейчас будут новости, чтобы нам, так сказать, не вдаваться в глубоко, сразу уж погружаться. Но, то есть, скажем так, Бекингем, он был сторонником Ричарда.
Скажем. Да, да, он был ближайшим соратником.
А, даже ближайшим соратником.
Ближайшим соратником.
И, в принципе, они были как бы, ну, заедино на тот момент.
Да, он способствовал приходу Ричарда, получению Ричарда трона очень
условно очень говоря, один из самых деятельных людей ричардианской коалиции.
Да, да, можно так.
Ну, вот на этом моменте мы как бы утвердили, кто такой Бекингем, и рассмотрим эту версию уже немножко позже, уже после перерыва, когда вернемся в студию после новостей. Спасибо, не уходите.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии «Говорит Москва». Кстати, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», и нас можно видеть. Всем привет. Нас можно видеть на телеграм-канале «Говорит МСК», на YouTube-канале и, кстати, ВКонтакте нас тоже можно видеть. Так что у нас уже не то, что совсем радио, у нас еще частичное телевидение. Итак, мы говорим о том, кто же убил тауэрских принцев. Мы уже поговорили о Тау. У нас вопросик. Давайте спросим вопросик. Давайте вопрос. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, огромное спасибо за такую интересную передачу. У меня такая просьба. Не могли бы вы потом еще раз повторить фамилию вашего уважаемого гостя? И у меня к нему вопрос. Можно ли его книги найти вот в интернете или где-то так, чтобы их можно было бы почитать? Это первое. А второе у меня не вопрос, а просто я когда послушал, когда он сказал, что это Томас Мор там видел там это свидетель в юном возрасте, мне вспомнился этот негодяй Кравчук, первый президент Украины, который тоже утверждал, что он видел, как Сталин встречался с Гитлером на Западной Украине. Такая вот аналогия. А так, еще раз огромное спасибо вам за такую блистательную передачу. Слушаю просто с огромным...
Спасибо вам большое. Спасибо на добром слове. У нас в гостях Вадим Георгиевич Устинов. Книги его, значит, в магазине точно можно найти, а в интернете можно, Вадим Георгиевич?
В лабиринте, насколько я знаю, на Озоне они есть.
А просто скачать можно?
Просто скачать что-то можно, потому что у нас пираты не дремали. Что-то нельзя.
Это нельзя. Ну, чудесно. Ну, то есть, в общем, на самом деле, набирайте Вадим Георгиевич Устинов, Ричард Третий или что-нибудь еще, там Эдуард Первый, Черный Принц, и вообще все его работы можно найти. Он их не скрывает.
Ну да, не прячем.
Итак, ну, мы остановились на том, что у нас появился с вами новый фигурант.
Да, ну тогда вот слушатель про Томаса Мора упомянул.
Ой, да-да, прошу прощения. Да.
Можно тогда дополнить немножко про Томаса Мора, какой он был свидетель да. великий, угу. потому что в его писаниях, конечно... Ошибка на ошибке, ляп на ляпе. Ну, это понятно, что человек через 30 там, лет не сможет вспомнить все подробности того, что происходило. Он, мы сейчас про 90-й год много вспомним, хотя события были ого-го какие. Наверное, не очень много, хотя мы были вообще свидетелями. А тут с чьих-то слов он что-то пересказывает. Конечно, там очень много ошибок было. Ну, в частности, он называет... любовницу Эдуарда, Элизабет Люси, почему-то. А Генри Стаффорда именует исключительно Эдуардом, хотя Эдуард до этого момента ни одного Эдуарда вроде герцогов Бакингемских не было. А потом... Говорит, что Тирл был посвящен в рыцари после этого, а Тирл был посвящен в рыцари гораздо раньше, там, за 10 лет до этого. Ну, и вот очень много всяких таких вещей. Что Тирл ехал из Йорка убивать принцев, а он на самом деле ехал из Глостера. Там, что с Тирлом знакомили Ричарда, какой-то паж знакомил. Что вот есть очень интересный человек, он тебе поможет.
Принцев убивает только так,
да? Да, а на самом деле Ричард его прекрасно знал, у него конюшен служил не один год. Ну, в общем, вот так вот. Ну, а теперь, да, теперь, наверное, вернемся к герцогу Бакингемскому и подумаем, а вот, собственно, что к нему-то прицепили?
Да, собственно, ну, сторонник
Ричарда. Ну, понятно, Ричард, король.
Да.
Ну, понятно, Генри, король. А этот что?
Да, собственно.
А тут дело в том, что, во-первых, он очень хотел получить богатейшее наследство Боинов, рода Боинов. Это герцоги Херефордские, Эссекские и Нортгемптонские.
А, ну уже звучит очень прилично.
Да, там огромное богатство было, и он прямо спал и видел, как бы его получить. Тем более, что определенные права на это у него были. Но он и этого не получил. То есть он получил какую-то часть их владений без титулов. И не все владения. А. Поэтому, желая услужить Ричарду, он надеялся на то, что тот его отблагодарит.
За верность и...
За верность и за предвидение желаний. За исполнение желаний, которые он сумел предвидеть. Вместо этого он получил, конечно, отворот-поворот, и Ричард с ним рассорился и от себя прогнал, потому что ну, медвежья услуга.
Это если убил, соответственно, по приказу Бакингема был убийство.
Да, если да. По приказу да. Бакингема. Это первое. А второе еще интересней. Он имел на трон Англии гораздо больше прав, чем, скажем, Генри VII.
Как это?
Он по отцу был прямой потомок, без всяких бастардов, без всего, дочери Томаса Вудстокского, герцога Глостерского. Это пятый сын короля Эдуарда III.
Uh-huh.
То есть там была прямая линия. Так что, может быть, он и лелеял какие-то мысли по поводу трона, если Ричард окажется преступником там.
Он, ну, такой ведь вопрос сразу. Ну, и чего? Ну, убил бы, если убил Бакингем, то почему тогда не сказали, вот убил, а ту его?
Это вопрос. Почему? Тут дело в чем? Тут, во-первых, не только предположения и существуют.
Так,
сейчас
да,
мы,
да.
Да, немножко тут договорим, а потом...
Да, да, конечно,
как бы, уже подумаем, почему.
Угу.
Если Англия, она, в общем-то, находилась, хронисты находились в достаточно жестких рамках, поставленных Тюдорами, которые мягкостью не отличались ни во внешней, ни во внутренней политике, то европейцы как-то были более свободны в высказывании своих мыслей. И вот они, пожалуйста, и про Ричарда рассказывали приятные истории, что он убийца. Но в то же время они намекали, что и Бакингем может быть тут очень даже при чем. В частности, вот хронист Жан Молине, он писал следующее. В тот же день, когда были убиты принцы, в Лондонский Тауэр приходил герцог Бакингемский, чтобы, как ошибочно полагали, убить этих детей, поскольку он сам претендовал на корону. То есть это не какие-то вот выдумки историков, что мог, в принципе, и Бакингем. Нет, вот были указания на это дело со стороны достаточно авторитетных лиц. Или, например, бургундский дипломат и французский Филипп де Камин. Он тоже писал о том, что Ричард якобы приказал, а убил-то герцог Бакингемский. Ну и примерно такие же вот мысли высказаны в Эшмолском манускрипте, в исторических заметках лондонского горожанина, то есть и в Англию эта мысль проникла. Она не беспочвенна.
И тем более он имел полную возможность для
этого. Тем более он имел полную абсолютно возможность, поскольку он был констеблем Англии.
То есть ему подчинялся Тауэр?
Ему подчинялось все, что держало меч или не держало.
А, то есть Тауэр тоже?
Да, и он имел право, естественно, абсолютно свободного входа в Тауэр. Ему не надо было посылать никаких тирлов за ключами. Он спокойно мог со своими слугами, со своими подручными войти туда сам, на совершенно законных основаниях. Тем более, что, еще раз подчеркнем, что Тауэр это был не тюрьма, поэтому принцы не сидели там за четырьмя решетками. И если ты уже вошел в Тауэр, то, в принципе, к ним попасть можно было. Вот такая история. Почему его не обвинили?
Тем более, что, как я понимаю, версия, то, что убил Бакингем, она заключается в том, что он убил не по приказу Ричарда, а по собственной инициативе.
Ну, вероятно, да, иначе им незачем было бы потом ссориться.
Ну да, вот как, это как версия, да, имеется в виду.
Это как версия, да. Как версия, которая подкреплена, опять же, косвенно. Но все версии подкреплены косвенно. Доказательств прямых этому нету никаких. Материальный, собственно говоря, материальный след от этого один.
Я думаю, Тирол бы с вами не согласился.
Ну, это, наверное,
да.
Материальный след один. В Тауэре нашли два скелета детских. Ну, это давно уже нашли их, там, в 30-х годах прошлого века. Их исследовали. Очень вот похоже, что это были как раз эти дети. Если это их скелет, то, соответственно.
А что ж, сейчас генетические экспертизы, все есть.
Генетическая экспертиза в 30-е годы прошлого века
не делала. Ну они же остались или их что там?
Нет, кремировали? Они не остались, и сейчас нужно второе разрешение на вторую эксгумацию.
А, то есть захоронили.
Да, королева не давала разрешения. Чарльз III, вот язык у меня не поворачивается, его Карлом назвать, простите, ради бога. Чарльз вроде как готов дать разрешение, но, видимо, ему сейчас не до этого. То есть пока это никак, никоим образом не движется дело в эту сторону. Несколько раз исследовали уже после 30-х годов, потому что 30-е годы там был анатом.
Патологоанатом?
Нет, просто, просто анатом, да, ученый анатом. И, по-моему, зубной врач, стоматолог. И они смотрели на это все дело и сказали, да, это принц.
Ага, вот так вот. Да.
После этого еще 3 раза это все дело исследовали. В общем, никакому новому выводу не пришли. Единственное, немножко там раздвинули рамки по возможному возрасту этих останков. То есть людей на тот момент, когда они погибли. Но, в принципе, они попадают вот в эти вот рамки. И Эдуард, и Ричард. И, соответственно, если это дети, то однозначно виноваты либо Бакингем, либо Ричард.
Владимир Георгиевич, прошу прощения, вопрос, а то мы от этого как-то... А почему тогда позже, когда Тюдоры пришли к власти, почему они-то, они сказали, ну, какая разница, кто убил-то, да? Ну, если Бакингем убил по распоряжению Ричарда, то, ну, и слава богу, то версии просто объединяются в одну, и вообще никаких проблем нет.
Вот это одно из, кстати, тоже косвенных подтверждений того, что убил не Тюдор и не Ричард, а именно герцог Бакингемский. Потому что Ричард молчал, ни слова он не говорил о том, что с детьми что-то где-то как-то не так, до самой своей гибели. А придя к власти, Тюдор тоже ничего не сказал. Он обвинил Ричарда в куче всяких преступлений. Там перечисление целый абзац занимает. Опять же, вот в его парламентской
речи. Убил несчастного герцога Кларенса.
Да, там очень много всего, что он такой нехороший, ну, негодяй. Но он тоже ни слова не сказал о том, что вот он убил детей. Спрашивается, если он пришел, увидел этих несчастных в Тауэре, ну, ты или убей и скажи, что это Ричард сделал, да, или выпусти их на волю каким-то образом.
Ну, да.
И в любом случае обнародуй, что вот, а с детьми вот такое произошло. Нет молчания. И молчание это подтверждает только версию о том, что замешан здесь был герцог Бакингемский, потому что кто бы поверил Ричарду, что тот убил детей без его согласия, когда он был лучшим другом и ближайшим соратником.
Никто, да, бы никто не поверил. Конечно, да.
Поэтому надо от этого избавиться, от Бакингема, куда-нибудь заслать его подальше и молчать. Что касается Тюдора.
Да, вот
как только Генри Бакингем был отстранен, вот, удален от двора.
Ричардом.
Ричардом. Он моментально снесся с Тюдором, который в это время был на континенте, предложил ему свои услуги. Вместе с Мортоном организовал прием здесь его.
С тем самым Мортоном.
С тем самым Мортоном,
да. Который высказал версию, да, о Ричарде III, да, как,
да,
убийце.
Да, 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 потому что того самого Мортона сделали как бы надзирателем за герцогом Бакингемским.
А его услуги были приняты Тюдорами?
Потом, да.
Опа.
Вот, и он готовил ему прием, прием вторжения. То есть он там собирал свои войска, чтобы поддержать Тюдора. И когда Тюдор не смог высадиться со своими войсками, он оказался в такой нехорошей ситуации, что ему самому пришлось разгребать этот неудавшийся заговор. В результате он был схвачен и казнен.
Ричардианцами.
Ну, Ричардом, ну, непосредственно.
Ричардом. А, да, то есть Ричардом.
Конечно.
И, то есть он был казнен как сторонник Тюдора.
Да, как изменник, и, соответственно, восставший против законного короля.
И, соответственно, Тюдор не мог ни при каких обстоятельствах признать, что Бекингем убивал принцев, потому что получится, что их убивал его сторонник.
Да, тоже никак.
Тупиковая ситуация.
Поэтому, да, вот если, если это был Бекингем, то в какой-то мере понятно молчание всех остальных фигурантов.
Ну да, потому что это должно быть как-то объяснено.
И что у нас получилось дальше? Получилось, что обвинения против Ричарда, они все-таки имеются. Угу. Бакингемский герцог как фигура рикардианцев, то есть сторонников того, что Ричард был невинен, аки Агнец, она их не очень устраивала. По ряду причин. Да. Ну, хотя бы потому, что тоже достаточно шаткие обвинения.
Не, и плюс он был сторонником Ричарда в свое время.
Плюс он был, да, в свое время сторонником Ричарда. Поэтому остается что делать? Остается доказывать, что дети были живы и после того, как Тюдор вступил на трон.
Так, они ж пропали.
Вот они пропали, их надо найти.
И как, нашли?
Ну, найти не нашли, конечно, но есть такая дама, очень активная такая, Филиппа Лэнгли. Она рекордианка такая, она писательница.
Сейчас?
Да, да, да. Это как раз вот благодаря ей и историку, независимому историку, Джон Эштон Хилл такой. Благодаря им, их усилиям, исключительно их настырности, настойчивости, были найдены останки Ричарда на парковке Ричарда III. И она очень активно роет в направлении поиск свидетелей загробной жизни этих принцев двух. Ну, первую вот тут придется, наверное, процитировать, потому что очень многие ссылаются на эти документы, но никто их не приводит. Угу. Говоришь, ну как? Ведь есть документы, в которых четко сказано, это уже там 85-й год, скажем, да? Четко понятно, что хотя бы один из них жив.
А вот, в чем эти документы?
Вот, скажем, да, вот такой документ был. Предписание было такое отправлено по поводу там обеспечения некой персоны. Вот сейчас я зачту прям. Ага. Доставить Джону Годелену, лакею лорда Бастарда, 2 шелковых дублета, 1 платье, 2 рубахи и шляпу. Кто такой лорд Бастард?
Ага.
Лорд Бастард – это выживший Эдуард.
Но точного указания нет.
Нет, точного указания нет, но тут возникает вопрос, ну, кто же, как не он? А-а-а. Больше никто не может быть бастардом и одновременно лордом. Если он отстранен от наследования престола по незаконной родине, он бастард. А как все-таки бастард королевской крови, естественно, он лорд.
Да еще и представитель рода Вудвиллов.
Ну да, каким-то боком. Собственно, вот это считается как доказательство того, что Эдуард V был жив. Ну, хотя это, на самом деле речь идет о незаконном...
Это вот как раз недавно, да, вот который вот этот недавно?
Нет, это достаточно давно, но там я сейчас точно не скажу, не, когда это было. Ну, в общем, относительно недавно там, да. Но не вот-вот. Угу. Вот-вот это потом, попозже. Да. И, соответственно... Кто этот лорд Бастард? Лорд Бастард – это сын незаконно рожденный Ричарда III, ага, который в это время отправлялся на свою... Он был назначен капитаном Кале и отправлялся исполнять свою должность в Кале. И вот как раз вся эта вот история, она свидетельствует о том, что было приказано его обеспечить.
А, то есть понятно, о ком, в общем, да?
Да. Почему это вызывает... То есть, как это опровергается? Как раз вот обратным образом, что он не мог быть лордом, хотя мог быть бастардом. Почему он не мог быть лордом, мне непонятно.
Ну да, ну непонятно, в общем, за уши притянуто.
Да, это все вот притянуто за уши. Но если это не цитировать и говорить, что а вот есть документ, то это...
То вообще все прекрасно.
Все прекрасно.
Ну, как всегда, да, то есть, как только что-то цель, говорит, а покажите ваши те самые, покажите ваши деньги, да? Да. Так, а последний документ что-то?
Ну, был второй документ еще такой, не будем его подробно рассуждать, потому что милорду Линкольну и милорду Морли быть на завтраке, детям вместе быть с ними на завтраке. Ну, как, какие дети могут быть с наследником официального престола?
То есть в тот момент детей в Англии не было?
Не, ну, высокопоставленных детей. То есть, что были дети там у герцога Кларенского, там, это не рассматривается. Это вот те дети обязательно были. То есть, вот второе письмо тоже.
Да, это то же самое.
То же самое, да. И что было найдено недавно усилиями как раз вот титанического Филиппа Лэнгли.
Скажем так, кстати, проанонсируем, да, это, по-моему, впервые озвучивается на русском языке.
Ну, я не знаю, может, где-то и озвучивается просто.
Ну, давай, да, ну, давайте.
Это новый проект был Филиппа Лэнгли. Она выпустила огромную книгу, говорят, очень интересную. Раскрытие... «Принца в Тауэре. Раскрытие величайшего нераскрытого дела». И там есть вот такая вот фразочка. Эти пики – это расписка о передаче оружия, которое хранилось в архивах департамента Норд в Лилле. Эти пики должны были быть получены, перевезены через море и распределены среди немецко-швейцарских пикинеров, которые тогда находились под командованием господина Мартина Шварца, рыцаря из Германии, которого вдовствующая госпожа послала в то время вместе с несколькими английскими капитанами, чтобы служить ее племяннику, сыну короля Эдуарда, покойного ее брата, который был изгнан из своих владений, и воспрепятствовать королю вышеупомянутой Англии в его деятельности. Это расписка финансовая. Значит, Филипп Лэнгли заявляет, что без вариантов.
А кто? Да, естественно,
брат. Если была... Маргарет Бургундская, которая из рода Йорков, это сестра Ричарда III и Эдуарда IV, да. И ярая яркистка просто так. Если она и ее, значит, сын, ее муж ее падчерицы, король Германии Максимилиан, признают, что это Эдуард, поскольку там на расписке их слуги ближайшие,
ну, да, да, да.
Подтверждение.
Племянник,
да. Ну, значит, точно.
И что, ваше мнение, и не ну, ваше
мнение? Мое мнение такое, а что она должна была там написать? Давайте пошлем пики вот этому вот самозванцу, который неизвестно откуда вылез. Это как? Естественно, она будет, если она поддерживает самозванца на трон, да, кстати, Англии, да, она и здесь в расписке будет указывать, что не он не самозванец, а
там, ну, учитывая, сын Эдуарда. Учитывая, что во все эти времена самозванцев было бесконечное количество.
Ну, никто не знает, что, кто это такой был, этот Ламберт Симнел там.
Ну, да.
Потому что, что он был Ламберт Симнел, тоже как бы не очень доказано. Но, тем не менее... Вот еще одно доказательство якобы того, что дети были живы, при том, что она также потом поддерживала другого самозванца, точно так же она...
А, сказала... то есть уже потом точно поддерживала самозванца?
Ну, тоже неизвестно, кто он был, но да. Она говорила, что да, это Ричард.
То есть она признала всех?
Она признала всех, кто шел против Тюдоров.
Ага, ну это вполне логичная ситуация.
Поэтому я как бы не давал бы большого значения, не придавал бы этому документу.
Ну, Вадим Георгиевич, значит, давайте так, вот у нас с вами остается там 2-3 минуты, вот давайте теперь вы подведете и скажете свою точку зрения, и подведете итог под вот всей этой бодягой с Тауэрскими принцами, кто убил с вашей точки зрения, кто виноват, и так, ну, коротко это узнавать.
Ну, мне, честно говоря, кажется, что Ричард все-таки не убивал их, потому что...
И не отдавал приказы.
Ну, и не отдавал приказы, да, потому что, в общем-то, его власти, они на тот момент сильно не угрожали. Конечно, они мешались, вот такая заноза была, но я думаю, что он бы спокойно эту занозу потерпел бы еще, ну, как мне кажется. А что касается Тюдоров, то я абсолютно как бы уверен, что он из Франции дотянуться до Тауэра вряд ли мог. А что вот касается Бекингема, как третьего подозреваемого, то здесь вот это вот вполне возможно. Тем более, что он большим умом не отличался.
А, то есть не был такой...
Нет, он был очень...
Интриган.
Да. Он очень хотел корону, он неоднократно об этом сам говорил, что он себя вот просто спит и видит в короне. Очень хотел возвыситься, поэтому ему-то как раз сам Бог велел.
Ну да, и его позиция сделать. Из-за того, что ни один из королей его не стал преследовать, из-за того, что он был нужен до одного момента одному королю, а до второго момента другому.
И ну, результате... Он был нужен, да, а потом он был и опасен.
Да, а потом, если сказать, что это сделал он, то удар будет именно по тебе же и нанесен.
По тому, кто сказал, да. Что это было.
Ну, на самом деле, большое спасибо, Вадим Георгиевич, что мы сегодня провели такое настоящее историческое расследование. И в общем и целом, ну, не знаю, меня убедило, кто убил Тауэрских принцев. Я бы, так сказать, поставил, если бы не было такая возможность, на герцога Бакингема. Огромное вам спасибо. Я думаю, наши радиослушатели тоже сделают для себя вывод из нашего исторического пасьянса. А мы с вами прощаемся. Спасибо вам. Всего доброго.
До свидания.